Друзья мои, братья и сестры, мы сегодня имеем с вами возможность продолжить наше изучение, и не просто изучение, а точнее исполнять Писание. Писание говорит так: вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Этот текст был прочитан в начале вот серии бесед. Сегодня у нас очередная тема, вернее, мы продолжаем подраздел в наблюдение за внутренним человеком. В прошлый раз мы с вами делали вводную часть, читали из послания Тимофею слова, где Павел приглашает Тимофея, что к следующему, прежде всего, прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех людей и так далее. Мы читали этот текст, рассуждали о нем и размышляли о следующих вопросах. Коротко представлю то, на чем мы остановились, для того, чтобы можно было вместе с вами продвигаться далее. Основное внимание в прошлый раз мы уделили подразделу «Факторы, влияющие на наш внутренний мир». То есть, когда, если говорить прямо, вникая в себя, с чего начинать, чем продолжать и чем заканчивать? Простые вопросы. Мы просто призваны понимать, что если наблюдать за собой, мы понимаем, что там пустоты нет внутри нас, правда? И есть, ой, сколько много чего, и нужного, и ненужного. Так вот, для того, чтобы, прежде всего, дать правильную оценку того, что в нас происходит, это очень важно. Не менее важный вопрос, задать вопрос, почему во мне происходит то, что во мне происходит. То есть, почему это происходит? Каковы причины, которые влияют на мое поведение? И мы подняли очень серьезный вопрос, факторы, которые влияют на то, что во мне происходит. Без понимания этого очень трудно нам понять самих себя, понять то, что в нас происходит. Почему, если не идти по этому пути, чтобы действительно вот так вот внимательно не наблюдать и не понимать, что есть причины, почему я сегодня делаю то, что я делаю, то у человека просто закрываются глаза, и он считает, что он во всем прав. Священное Писание не разделяет эту точку зрения и нацеливает внимание всех читателей Библии, прежде всего, на внутренний анализ. Посмотри, что в тебе происходит. Мы выяснили с вами, говорили вернее о том, что на то, что в нас происходит, влияют два очень серьезных фактора. Первый фактор, как вы помните, это то, что было унаследовано. Мы говорили о греховной природе. Вот те греховные склонности, желание делать недоброе, склонность к этому. Мы подчеркивали, что Священное Писание не поддерживает взгляд, который сегодня существует в христианстве, о том, что есть первородный грех. Библия этого мнения не поддерживает. Мы говорили о том, что это тот фактор, вот то, что мы получаем от родителей, это то, что влияет на наше поведение. Но к тому, что мы получаем, мы еще сами кое-что добавляем. Если задать вопрос, чем является по сути характер человека, то психология прямо говорит, это комплекс приобретенных и выработанных привычек. Аналогично мысль тому, о чем мы с вами рассуждаем. То есть составные характера – это первое, то, что мы получили от родителей, а второе – то, что к этому свое добавили. Вот у нас получается свой характер, который мы очень тщательно, если немножко улыбнуться, готовим для того, чтобы детям своим передать. Только мы об этом не думаем, что мы характер будем передавать. «Сынок, ты не поступай так, как я поступаю». «Папа, поздно, я твою природу уже наследовал». Вот так мы иногда способны как бы извиниться, ребенок, не надо, папа, доченька, сыночек, вот так не поступай. Ну, раз человек унаследовал природу, он будет так поступать. Поэтому думать о своем характере нужно не тогда, когда дети уже есть. Молодежь, обратите внимание, о своих детях нужно думать тогда, когда их еще нет. Потому что ты им передашь то, что у тебя есть. И ничего другого. То, что у тебя есть, они получат от тебя. Это первый фактор, который влияет на наше поведение, на наше мировоззрение, на наш образ жизни. Это унаследованная природа от родителей. Второй очень серьезный фактор – это то, что мы уже делаем. И мы с вами затронули, сказали о том, что влияет на наш внутренний мир, на наше понимание самих себя, на наш образ жизни – три входящих фактора, три входящих элемента, если так можно сказать. Первое, мы на нем завершили вчера наше рассуждение, это питание. Второе, это зрение. И третье, это слух. О зрении и о слухе мы сегодня будем говорить. То есть на наш внутренний мир влияет, раз, и формирует наш внутренний мир, два. Это три этих составных элемента. Пища, как-то неудивительно, физическая пища. Потом, то, что мы видим. И то, что мы слышим. Несколько слов по первой детали, как все входящее в нас, точнее, как пища, может влиять на нас. Мы подчеркивали и говорили о том, вот удивительные вещи, очень удивительные. Смотрите, человек принимает алкоголь. Вот сам по себе алкоголь – это нечто материальное или нематериальное? Это материальное. Но что происходит? Человек принимает материальное или наркотик, аналогично, разницы нет, или курение. Это же материальное? Материальное. Что происходит с человеком? Это материальное вдруг где-то там в личности человека перестраивается и уже проявляется как что? Как нематериальное. Ну, выпил человек спиртного, и настроение другое. Где происходит вот то, что вот этот, скажем, переход из материального в нематериальное? Друзья, у нас другого, если говорить уже о человеческой психологии, мы имеем только один ответ, все это происходит вот здесь, в сознании. Все вот здесь происходит и нигде в другом месте. Мы сказали о том, что вот правильное питание или неправильное питание, оно влияет на наш образ жизни. Если человек неправильно питается, это нарушает обмен веществ в организме. Это, в свою очередь, сказывается на то, что какой-то орган тела вашего не получает того, что он должен получать. Это, в свою очередь, связано напрямую с центральной нервной системой. Откуда получается команда «мне не дали то, что мне надо на сегодня». Я должна была, печень говорит, получить вот эти продукты, а я их не получила, мне ничего не пришло. Почки говорят, там, селезенка говорит, к примеру. Ну так человек очень интересно устроил, покушал, в нем все развивается, правда? То есть в пище заложено все для того, чтобы весь организм нормально в детском возрасте рос, а уже во взрослом возрасте поддерживался. И если питание неправильно, то обязательно это сказывается на здоровье, это обязательно сказывается, влияет на поведение человека, на состояние здоровья и так далее, и так далее. Это очень сложно. Действительно, человек сложен сам по себе, очень дивно устроен, как заявляет псалмопевец Давид. И мы призваны просто понимать, что ничто, то, что входит в нас, даже физическое, оно не проходит бесследно. Оно не проходит бесследно. Мы особое внимание уделяли входящему, что напрямую влияет на деятельность головного мозга. Говорили о пьянстве, об алкоголе. Не обязательно быть алкоголиком и пьяницей. Обратите внимание, не обязательно. Достаточно употреблять хотя бы небольшую дозу алкоголя, чтобы это уже нарушило нормальный ритм вашего мышления. Если вы принимаете наркотики, если вы курите, если вы другие какие-то, может, ну, неправильное питание, что-то еще влияющее на ваш мозг питание принимаете, оно нарушает вашу нормальную деятельность, и в итоге вы просто не в состоянии нормально развиваться. То есть ваш интеллект, он затормаживается, деятельность мозга, она тормозится, и вы правильных решений, глубоко продуманных, не можете принять. Особенно это внимание следует уделить именно наркомании. Действительно, сегодня это бич нашего времени. Бич нашего времени, поскольку люди понимают, и это понятно, что употребил наркотик, и на какое-то время ты забылся. Но это фактически обман разума. Человек от проблемы не ушел. Просто в определенные участки головного мозга они затормозились, и реальность он не воспринимает за реальность. Это все, что происходит, друзья. Наркомания фактически это обман разума. С одной стороны, ты получаешь какую-то эйфорию, так вроде расслабился, релаксация наступила, но фактически проблема твоя, она усугубилась, она нисколько не изменилась. Это следует понимать, друзья. И мы говорили о том, что человеку достаточно небольшое время по продолжительности принимать наркотик, а наркотик, как вы понимаете, это же физическое. Физические составные, да. И смотрите, он разрушает деятельность мозга настолько, что ваша деятельность мозга уже не восстановится практически. Вот чем больше человек употребляет наркотик, тем больше гарантии того, что никогда он не восстановится и не будет нормально, уже иметь нормальное развитие. Подумайте об этом, это не запугивание. Вот это то, что человек просто должен знать. И мы, как христиане, просто призваны об этом говорить. Ни один наркодилер вам эту правду не скажет. Никогда. Это не естественно для него, он никогда об этом говорить не будет. Но это реальная правда, чуть позже мы будем говорить о том, что цель Библии – не запугать человека. Бог не желает запугать человека, не желает стращать его, его желание одно. Человек, ты должен знать. Ты должен знать реальную правду. Что будет, если ты вот это сделаешь, и что будет, если ты вот это сделаешь? Ты должен знать до того, когда ты будешь это делать, чтобы принять правильное решение. Итак, мы сегодня переходим на следующий очень важный раздел. Мы говорим о том, что наш внутренний мир формирует все входящее в нас. Мы в прошлый раз на этом закончили, сегодня небольшой экскурс сделали, вспомнили о пище, идем далее. Второй фактор, который влияет на наш внутренний мир, на наш образ жизни, это зрение. Глаза снабжают наш разум информацией. Любое, все то практически, что мы видим, это информация. И она обязательно попадает в наше сознание, обязательно. Вот главный вопрос, какая это информация? Задавались ли вы когда-то вообще вот этим вопросом? Вот почему вы смотрите на то, что вы смотрите? Почему вам нравится смотреть то, что вам нравится смотреть? Это же не случайно, друзья, все. Мы позже коснемся одной удивительной закономерности. Она заключается в том, что то, что к вам уже спряталось у вас, а вы разрешили ему войти в вас, вот именно оно и просит, дай мне подкрепление. Вот почему вы смотрите то, что вы смотрите. Вот почему вы слушаете то, что вы слушаете. Это тоже простая достаточно мысль. Магнит притягивает только металлические предметы. Греховная природа притягивает только несвятое. А святая природа божественная, она греховная притягивать не будет. Это простые закономерности, которые мы обязаны знать, чтобы понимать, почему в нас происходит то, что в нас происходит. Ничего нейтрального нет. Мы в понедельник имели встречу с группой молодежи, с лидерами молодежи нашей церкви, и подняли один очень интересный вопрос, очень интересный. Когда подняли вопрос, можно ли вот это делать в молодежи, можно ли вот это делать, один из братьев предложил очень удивительную мысль. И она фактически действительно здравая, библейская. Она заключается в том, прежде чем что-то мы хотим сделать, мы просто должны задать вопрос, почему мы это делаем и к чему это приведет? Какая причина того, что мы хотим вот это сделать в молодежи, или вот это, отдохнуть или не отдохнуть. Почему мы делаем то, что мы делаем, и к чему это может привести? Я очень рад, что действительно мы задаемся этими вопросами. Чем больше будем рассуждать о своих поступках до того, когда мы их сделали, тем лучше будет для нас. Тем от больших опасностей мы с вами будем избавлены. Итак, глаза снабжают нас информацией. Какой информацией? Почему мы смотрим то, что мы смотрим? Это один из серьезнейших вопросов. Критерий определения природы увиденного – наше поведение. То есть, что это значит? Мы с вами поступаем так, как мы это видели. Удивительное, правда? Вот чем больше человек смотрит, тем больше увиденное на него влияет. Хочу обратиться к родителям, которые имеют маленьких детей. Это серьезная достаточно проблема, с которой сталкиваемся сегодня мы, как родители. Мы стараемся детям своим устроить замечательный быт. И особенно, когда садим его перед компьютером или перед телевизором и прокручиваем с утра до вечера и с вечера до утра все, что может он смотреть. Он молчит, это правильно, потому что его детский разум, он просто ошарашен, он ошеломлен. Он подавлен настолько, что вы даже не представляете, от чего? От того, что он смотрит замечательные мультики. Это вы так думаете. Фактически идет бомбардировка его сознания. И он впитывает все это. Какие не были там безобидные мультики. А чем больше мы живем, тем мультфильмы для детей становятся страшнее, чем фильмы для взрослых. Друзья, и мы это все сознательно, мы как родители, мы садим своих детей перед этим зеркальцем, скажи мне, да? Вспомните сказки, которые были написаны давным-давно. Зеркало, свет мне, зеркальце, скажи. И мы садим детей, и пусть они кушают это. Друзья, их поведение отражает то, что они видели. Друзья, я думаю, что есть о чем подумать. Не удивляйтесь, что потом ребенок начинает какие-то странные вещи в нем проявляться. В его выражении лица, в его словах, в его жестах, в его общее поведение, отношение к вам как к родителям. Вроде бы ничего, я там за ним беспокоилась, там кушать готовила по дому, порядок наводила. А почему, откуда у меня такое зло? Не забывай, папочка и мамочка, что ты отдал своего ребенка на воспитание тому, кому ты не имеешь права отдавать на воспитание. Потому что Господь не предусмотрел в Священном Писании, что детей наших должны воспитывать учителя школы, улица или компьютер с телевизором. Ничего Господь этого не предусмотрел. Ответственность за воспитание ложится на родителях. Итак, с детских лет, обратите внимание, информация входит в сознание. И именно эта информация, она формирует образ жизни.
Незаметно, шаг за шагом, но наслоение за наслой, за слоем, и нагромождается вот эта масса, это давление, это такой груз огромный, который детское сознание не сможет просто переработать для того, чтобы хоть правильный вывод какой-то сделать. Итак, глаза, поведение наше напрямую отражает то, что мы видели, видели или видим и на сегодня. Нам интересно видеть то, что хочет видеть внутренний мир. Задайте себе вопрос, почему вы смотрите то, что вы смотрите? Вот фильм какой-то, определенный там спорт, почему вам это нравится? Потому что внутри вас есть то, что тянет, дай мне моего. Так вот, если ты смотришь сегодня то, что ты смотришь, запомнишь, в тебе это сидит. В тебе это сидит, и оно просит питания. Итак, друзья, думаю, что есть много вопросов, которые уже стоит себе задать. Греховная природа, далее пойдем, она фильтрует. Вам слово фильтрует понятно? Она отбирает, видит и слышит то, что она хочет видеть и слышать. Мы концентрируем пока внимание на видении. Греховная природа видит то, что она хочет видеть. Я хочу немножко пояснить это очень интересно. Она видит несуществующее. Хочу привести несколько примеров. Каким образом может видеть несуществующее? Вот то, что человек видит, он его по-своему в своем сознании преломляет, оценивает, и в итоге у него появляется мнение, которого вообще в природе не существует. Это может быть самой настоящей ложью. Приведу простой пример. Мы ездим на машинах, но вспомните Союз, откуда многие из нас выехали. Идет впереди человек, идет на подъем. Один из конкретных случаев, на подъеме находится дом молитвы. Человек пожилой, ну, не малой во всяком случае, и поднимается на подъем, зима, холодно. Скажите, пожалуйста, что у него изо рта идет? Нет, не пар, он курит. Вот так это оценил человек, который шел за ним. Курит брат, и бегом брат курит, наказать его. Ну правильно, дым или пар одинакового цвета, откуда там разобраться в химическом составе человека, который не хочет этого видеть? В итоге человек курит? Нет, не курит. Тяжело ему на подъем идти, и он просто начинает задыхаться, и чем больше тяжело дышит, то выходит из легких горячий воздух, теплый воздух, соприкасается с холодным, пар появляется. Вы же знаете законы физики. Нет, он это не задыхает, это он курит. А что, не разбираешь, что ли, какой дым, какого цвета дым? И обратите внимание, если человек действительно имеет что-то против человека, вот то, что он видит, он это по-своему преломляет и говорит, это было тогда, когда его не было. Друзья, я сказки не выдумываю, это реальность, с которой мы соприкасаемся. Вот именно это, то, что греховная природа видит то, что она видит, и является базой для лукавых подозрений. А почему ты по этому проходу пошел, а не по тому? А почему? А это вот это. И пошел. Друзья, Библия прямо предупреждает, что если человек не следует здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии, будьте внимательны, вот тогда он заражен страстью к тому и лукавым подозрением. Будьте внимательны. Действительно, Божья природа, о чем мы позже скажем, она видит то, что в реальности есть. Она не додумывает, она не фантазирует сверх того, что есть. И в итоге не рождает грязные, какие-то недобрые, подозрительные идеи. Итак, кто не следует здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии, вот в том есть лукавые подозрения. А греховная природа, она толкает нас на то, что мы видим, то, что мы хотим видеть. То есть, если брата хотя бы немножко я недолюбливаю, но я его люблю, это для вас я говорю люблю, а внутри-то его недолюбливаю, вот тогда я вижу в нем то, что я хочу видеть. И к этому добавляю свое. И в итоге у меня очень стройная система подозрения, обвинений появляется. Вникай в себя и занимайся этим постоянно. Потому что так, поступая себя, спасешь и слушающих тебя. Итак, что мы видим? Греховная природа, она, безусловно, отталкивает все здравое. И она видит то, что она хочет видеть. Возвращаемся к мысли ранее сказанной. Если внутри у меня спряталось что-то недоброе, что оно будет требовать? Только недоброе. Вот, друзья, почему происходят у нас очень часто эти именно лукавые подозрения. Итак, друзья, как вы воспринимаете другого? Вот почему вы о нем думаете то, что вы о нем думаете? Ведь есть же причина,
да.
У вас есть группа людей, которых вы вмещаете. И вы им готовы многое прощать, только потому, что вы их вмещаете. Но что происходит с другой группой людей, которую вы не вмещаете? Вот то, что вы простили и глазом не моргнули своему другу, это мелочь, это очень хорошая вещь по сравнению с тем, что может человек делать, ну, плохое. Обратите внимание, человек, вернее, друг ваш может сделать худшую вещь, но вы ему простите только почему? Потому что он друг ваш. А тот, кого вы не вмещаете, он мелочь какую-то сделал, она вообще внимания не стоит. Мы ее раздуем, состроим, состряпаем сплетню, состряпаем какую-то идею, которую вообще в природе не существует, и будем ее распространять как за действительное. Друзья, наверное, все-таки на больные мозоли наступаем, правда? Вникай в себя, вникай, пойми, посмотри, хотя бы вот очень легко себя проверить, потому что в тебе, каким образом? У нас обязательно есть люди, к которым мы не очень, или как минимум настороженно относимся, или кого мы недолюбливаем. Вот проверьте себя именно в вашем отношении, по отношению к человеку, которого вы недолюбливаете. Это самый яркий показатель того, что у вас происходит. Давайте пойдем далее. Именно греховная природа, первая, она фильтрирует, то есть она не хочет видеть то, что есть. Она видит то, что она хочет видеть. Первое, она фильтрирует. Второе, она противится проникновению Божественного. Обратите внимание, когда человек реально видит или проявление, допустим, любви, или проявление какого-то внимания, это пытается меня подкупить. Это я знаю, не первый он такой. Не пойдет, не поддамся. То человек просто внимание оказывает. Я помню, был момент, рассказывал один из братьев, когда тяжелая ситуация сложилась, когда он служил в армии, его фактически приговорили к смерти. Ну, убьем тебя, там, нашли причину. Ну, что, говорит, делать? Бояться смерти, да, ну, смерть приобретения, бояться не надо. Ну, говорит, все-таки жалко, что люди просто, ну, зло вот это делают. И стал брат, христианин, делать добро тем, которые его приговорили к смерти. Как вы думаете, вот человек действительно служил Богу, и вот вопрос, в чем? Он что, решил подкупить своих убийц? Ведь так можно оценить-то? Да. Может так и назвать. Он подкупил, боится там, давай, выслужится перед ними. Жить-то хочется. Нет, причина в другом. Причина в том, что люби врагов. И делай добро врагам своим. Но греховная природа это может расценивать по-другому. Видишь, подкупить меня решил. Итак, друзья, смотрите, один и тот же поступок. Он действительно, человек может делать его для славы Господней, чтобы приобрести себя для Христа. А природа греховная, она добрая в Божьих глазах, будет отталкивать и будет это все извращать и представлять совершенно по-другому. Итак, греховная природа, она отталкивает Божественное. Она не признает Божественного. Она ей дает только то, что ей нравится. Смотрите, что пишет Священное Писание. Вот, внутренняя природа, она отталкивает все опасное для нее. То есть, если что-то доброе будет касаться греховной природы, обратите внимание, если в нас греховная природа проявляется, она живет не по божественным законам, а по греховным законам. Греховная природа, которая заложена от дьявола, от греха, она знает, что любое доброе, библейское, святое, оно опасно для ее существования, не так ли? Вот почему все доброе и святое греховная природа отрицает, почему это опасно для нее. Обратимся к Священному Писанию, книга Иезекииля, 12 глава, стих 2. Иезекииль пишет, Господь через него обращается к жителям Израиля, «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат». Почему? Потому что они мятежный дом. Почему человек не хочет видеть то, что надо видеть, то, что есть в реальности? Причина одна, природа греховная. Мятежный дом. Нет внутри покоя. Поэтому именно вот эта мятежная природа, она заставляет тебя, человек, видеть то, что ей хочется видеть. Другими словами, греховная природа всего лишь навсего использует твои глаза. А ситуацию ты не контролируешь практически. Греховная природа использует твои глаза, чтобы напитать и успокоиться, удовлетворить свои запросы. Давайте, друзья, пойдем далее. Мы говорили здесь о том, как борется греховная природа против всего доброго и святого. Давайте обратим внимание на позитивный пример, на библейские ценности. Библейский принцип определения чистоты поведения. Смотри за тем, что ты смотришь. И давайте прочтем текст Писания. Христос, интересные слова, говорит Луки 11 глава стих 34, Луки 11, 34. Светильник для чего? Для всего тела. Светильник для тела есть око, глаз. Светильник для тела, для всего тела есть глаз, зрение. Итак, если око твое будет чисто, интересная мысль, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Интересная мысль. Обратите внимание. Оказывается, то, что я смотрю, оно что? Мое тело. Что тоже очень важно. Помните, мы ранее говорили, что то, что хочет внутренняя природа, проявляется через внешнюю природу, так? Внутренняя природа, она не может себя реализовать без физического человека. Но информация-то попадает в сознание, она там обрабатывается, и в итоге что происходит? Если у тебя зрение правильное, то все тело твое правильное. А если зрение твое неправильное, то и все тело твое в темноте, оно неправильное. Итак, что ты видишь? Человек ответственный за то, что он смотрит. Это очень серьезно, друзья. Человек ответственный за то, что он смотрит. На нем лежит ответственность. Библия открывает пред ним проявление греховной природы, о чем мы сегодня ранее говорили. Говорит о тех принципах, которые Библия закладывает для верующих людей. Вот так верующие смотрят. Они понимают, что даже твой внешний человек, он напрямую зависит от того, как неудивительно, что ты смотришь и как ты смотришь. Безусловно, за человеком остается право выбора. Человек ответственный за то, что он смотрит. Еще один текст Писания, очень интересный, книга Иова, 31 глава, стих 1. Интересно пишет Иов, очень интересные мысли. Знаете, такую очень интересную личность, пишет так. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Идет речь об одной только очень важной детали. Блудник грешит против собственного тела. Смотрите, как Христос серьезно оценивает отношения между мужчиной и женщиной. Если кто даже посмотрит, с вожделением на женщину уже грешит. Смотрите, что пишет Иов. Это важная деталь. Я договорился с глазами моими. Я договор заключил, что я не буду смотреть то, на что мне нельзя смотреть. Завет положил, договор с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Идет речь об одной детали, что мы смотрим, потому что Иов понимает, что если он неправильно будет смотреть на девицу, это приведет к неправильному ему отношению с Богом и повлияет на него самого, на отношения в семье с женой и с детьми. Он это понимает, потому он говорит, я договорился. То есть о чем идет речь? Он понимает свою ответственность за то, что он смотрит. Я думаю, хороший пример оставил для нас Иов. Друг, дорогой слушатель, может, сегодня тебе стоит тоже подумать о том, чтобы хотя бы в одном каком-то деле заключить договор с глазами твоими, чтобы ты никогда больше не смотрел то, что ты сегодня смотришь. Попробуй это сделать. Это для твоего блага. Помни, что ты ответственный за то, что ты смотришь. Проверь сегодня свое зрение. Проверь сегодня свое зрение. Смотрите, когда Господь призывает людей на служение, обратим внимание на пророка Иеремию. В начале его служения, когда он его призывает, он был молодым человеком, и он проверяет его зрение. И не показывает ему какие-то миры космические, вселенную. Он показывает ему простые вещи, с которыми он соприкасался и видел, возможно, многие сотни раз в своей жизни. Смотрите, мы читаем книга пророка Иеремии, 1 глава, 11 и 12 стихи. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Далее, я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Интересная деталь. Всего лишь навсего он показывает ему посох. Из миндального дерева. Всего лишь навсего, обратите внимание. Иеремия, что ты видишь? Ну, палку вижу, Господи. Ну, фактически, да, ну, какой там жил, он золотой был, с изумрудами, что ли. Но он-то понимал прекрасно, что это из себя палка представляет, что жезл, которым кто-то там или пастух пасет овец, или... Говорит, я вижу жезл из миндального дерева. Ты правильно видишь. Я тебе показал простое, и ты правильно дал ему оценку. Итак, друзья, если сегодня Господь задаст нам вопрос, а может ли такое быть? Безусловно. Бог не поменялся. Он работает над каждым из нас. Закончится служение, мы приедем домой. И вполне возможно, Господь постучит в твое сердце и скажет, а что ты видишь сегодня? Что ты видишь? Что ты на это ответишь? Можешь ли ты сказать, что твоему зрению Бог даст позитивную оценку и скажет, ты правильно видишь? Можешь ли ты, уверен ли в этом? Я понимаю, что это заставляет нас волноваться пред Божьим лицом, а я не очень уверен. А если ты хоть немножко сомневаешься о том, что Бог может дать тебе позитивную оценку или правильную позитивную оценку твоему зрению, это хороший сигнал для тебя остановиться. Значит, что-то в тебе не то с твоими глазами. Что-то не смотрит не то, что надо смотреть. Вот поэтому трепет в сердце и проявляется. Вникай в себя и занимайся с ним постоянно. Итак, это все очень коротко. Мы коснулись того, как влияет на нас то, что мы видим. Оно через глаза попадает объем информации в наше сознание, которое обязательно влияет на нашего внутреннего человека, влияет на наши мысли, влияет на наше поведение, влияет на наш образ жизни и более того, влияет на нашего внешнего человека. Если око будет светло, то все тело будет светло. Итак, информация, которая попадает через зрение к нам, она формирует наш внутренний, в нашу внутреннюю личность. Поэтому неудивительно, друзья, что перед нами стоит очень серьезный вопрос. А стоит ли сегодня так легкомысленно или не анализируя, не углубляясь, просто смотреть все, что попало? Может, сегодня действительно тоже стоит договориться со своими глазами, чтобы они не смотрели больше то, что ты смотришь. Приведу один из примеров. Один из крестьян говорит так, говорит, ехал на общественном транспорте, это тоже было в стране, откуда мы выехали, и так, дремлю, говорит, подъезжая к остановке, тряхнул меня там автобус или трамвай, открыл глаза, передо мной реклама. Ну, она вездесущая такая, полураздетая женщина. Я, говорит, только сфотографировал и закрыл глаза, еду дальше. Я не всматривался, я просто не всматривался даже. Ночью, говорит, мне снятся кошмары. Я с этой самой женщиной в постели. Я просыпаюсь в холодном поту, жена рядом, да никогда в жизни жене не изменял, что со мной происходит. А вот то и происходит, что когда твой глаз фотографировал эту информацию, где она осталась? Вот здесь. И вот она, когда ты не контролируешь себя, а когда ты себя не контролируешь, именно во сне. Думаю, что отдельно когда-то надо будет говорить нам именно о влиянии сна, о том, как он проявляется и так далее. Очень много вопросов, связанных со сном вообще жизни человека. Так вот, сон, мозг не спит. Но участки мозга, отвечающие за бодрствование, они засыпают. И вот когда ты не можешь контролировать то, что ты можешь делать, когда ты не спишь, а информация-то туда попала, и вот именно эта информация и лезет, пытается проявиться в тебе. Что такое сон? Попытка повлиять на сознательное, то, что уже есть в подсознании. Ты услышал, ты не думал об этом. Ты когда-то это увидел, и не надо ты, что там уж очень желаешь там видеть эти фотографии, вот эти вот порносайты. Не обязательно для этого. Это не значит, что вот тебе должно все это нравиться. Один раз, если оно попало, оно осталось, вот так устроен человек, будьте внимательны, что оно обязательно остается в твоей памяти. Обязательно. И оно придет время, слабое время для тебя. И больше чаще всего это через сон, хуже того, в реальности это будет проявляться. Итак, друзья, смотри. Давайте будем смотреть за тем, что мы смотрим. Есть необходимость сегодня тоже договориться с нашими глазами, чтобы не смотреть то, что не надо смотреть. Нейтральной информации, а увиденная – это информация. Нейтральной информации не существует. За этой информацией кто-то стоит. И у человека, который создал эту информацию, которую мы глазами воспринимаем, мы чуть позже будем говорить аналогично и о слухе. За этой информацией стоит конкретная личность, которая в определенном внутреннем состоянии, вот какое, откуда вы знаете, оно было позитивное или негативное, он создал то, что вы смотрите, и у него была цель. Почему он создал то, что он создал? Вы эту цель не знаете. Вы смотрите просто полуфабрикат. Но у него есть сила, заложенная вот в эту информацию. Ведь информация, она имеет силу определенную, она имеет влияние. Откуда вы знаете, кто эту рекламу создал? Откуда вы знаете, почему он создал то, что он создал? Вы уверены, что всю рекламу и все то, что вы смотрите, создали глубоко верующие люди? И фильмы, которые вы смотрите, вы уверены? Нет, не уверены. Зачем питаться тем, что не из Божьего источника? Это главный вопрос. Стоит ли питать свое сознание из своего внутреннего человека тем, что трудно сказать, с какой, что у нас позитивной целью было создано. Зачем это делать? Нейтральной информации нет. Она либо позитивная, либо негативная. Помните это, друзья? Может, это заставит все-таки нас очень серьезно поволноваться и очень серьезно разобраться с собой, стоит ли мне смотреть то, что я смотрю. Третий момент очень серьезный, через что входит в нас и что опять-таки влияет на наш образ жизни, это слух. Давайте на него обратим внимание. Слух также способствует наш разум информации. Мы воспринимаем определенный объем информации, которая также является пищей для нашего размышления. И та же самая ситуация, тот же самый принцип влияния греховной природы на услышанное, то же самое здесь. Если это опасно для греховной природы, то слух наш, вот внутренняя природа через слух будет протестовать против этого. Чего ты это еретика слушаешь? Зачем ты этого болтуна слушаешь? Да они все там святоши, не лезь, живи как хочешь, надо. Они там много тебе затянут, тебя в секту какую-то. Это для нас знакомо, не так ли? Греховная природа сразу включает инстинкт самозащиты. А поскольку человек во власти этой природы находится, он ей полностью повинуется. Слышишь, человек, ты живешь, не делаешь не то, что ты хочешь, а то, что твоя внутренняя природа хочет. Вот что ты делаешь. Поэтому нужно остановиться сегодня и подумать, слушай, ты же раб все-таки. Если ты выполняешь то, что того, что внутри у тебя сидит, ты же раб. Ты просто не свободный. Смотрите, действительно, как мы противимся? Не надо, не слушай, это не нужно. Опять тот же самый текст Писания. Господь говорит, имея уши слышать, то есть у них все есть фактически, они не слышат. И причина, почему они не слышат, то, что есть в реальности, причина одна, опять недобрая природа. Они мятежный дом. Вот главная причина, почему человек отказывается и не хочет слышать то, что в реальности есть. Мы говорили о том, что зрение видит, вот испорченная греховная природа через зрение, видит несуществующее. Аналогично давайте скажем, что через слух греховная природа слышит несуществующее. То же самое. Мы пытаемся высмотреть какое-то там придыхание, что-то где-то, что-то не так запятую, там не так ударение поставил. Нас не интересует информация. Нас интересует, мы хотим уловить человека. Помните это выражение, которое часто описывает, которое часто употребляет Евангелие, говоря о том, как люди, как фарисеи, книжники ко Христу относились. Им не интересно было учение Христа. Они внимательно следили за тем, что он говорит. О, ошибся, давай я в суд поведем. Сегодня один из известных писателей в России занимается им определенные органы для того, чтобы изучают его труды, он написал серьезные труды, с тем, чтобы увидеть, интересная цель поставлена, увидеть в нем что-то экстремистское. Честное слово, увидят. Увидят обязательно. Если захотят увидеть, они увидят. Захотят услышать, они услышат. Итак, друзья, очень интересно. Вот именно испорченный слух, который продиктован влиянием греховной природы, он слышит то, что он хочет слышать. Это одна из серьезнейших проблем, о которой мы просто обязаны говорить, она является основанием для конфликтов. Просто сказал, без обиды, как-то отмахнулся, у человека, может, было нехорошее настроение, не хотел он тебе зла, просто, не хочу об этом говорить. Он, видишь, меня ненавидит, он что сказал? Он кричал на меня, а крика там близко-то и не было. Мы все это раздуваем, то же самое. То, что это негативные поступки, то есть греховная природа делает то, что она хочет делать, к услышанному. Услыша, вернее, она облекает в удобную для нее форму. Он кричал, он там то, он там вот это сказал, а этого не было сказано. Нет, нет, подожди, я слова вот так вот, а ты поменял их местами. И начинает природа как раз все это коверкать. Друзья, опять неприятно нам об этом говорить, но мы обязаны об этом говорить. Вникай в себя, чтобы ты понимал, что происходит и со слухом твоим, чтобы ты не имел серьезную проблему в будущем. Противление божественному, очень яркий пример, сильно проявляется при покаянии. Каждый из людей, кто действительно был привлечен Божьей любовью, вспомните свой день покаяния. Что происходило у нас? Не надо. Стыдно. Что тебе подумают люди? Зачем? Не надо. Это все. Ты не самый худший. Это нам знакомо. Вот это явное действие греховной природы. Очень часто мы способны, смотрите, я имею некоторую претензию, допустим, к человеку. Или у меня какие-то натянутые отношения с кем-то. Вот что бы человек ни говорил, он все говорит плохо. Не так ли? Это я так воспринимаю. Но я воспринимаю так, потому что моя греховная природа во мне так хочет. Если я не вмещаю кого-то, даже он самое лучшее, правильное будет говорить, не надо его слушать. И вот против этого этот закон, демонический закон, раскрывает Христос. И прямо говорит, вы хорошо помните, что против Христа постоянно выступали с претензиями книжники и фарисеи, не так ли? И фактически у людей, когда они слышали, как Христос их обличал, фарисеев, у них были все основания, чтобы фарисеи вообще никогда не слушать. Не так ли? Ну, раз Христос и кто гробами окрашенным называет, то там теми, змеи, порождение хиднины. Достаточно нелестные заявления, правда, и определения. Но удивительно, что говорит Христос. Удивительно. Он говорит о том, что то, чему учат вас фарисеи, вы помните, что он сказал? Исполняйте это. Даже если вы их не перевариваете, давайте скажем так, нашим языком, если они учат правильному, вы не имеете права это правильно отрицать. Вот это не по-человечески, правда? Какой бы ни был человек, вмещаешь ты его или не вмещаешь, если звучит правда, греховная природа эту правду отрицает. Это серьезный сигнал для каждого из нас. Если действительно звучит здравое слово, а я говорю, да ты на кому-то, кого ты учишь? На себя посмотри, вот такой, такой. Это нам знакомо. Если вот такая реакция на действительно здравость, это явный показатель того, что ты грехом испорченный человек. И ты выполняешь то, что хочет твоя греховная природа. Даже если человек что-то, может, сделал неправильно, даже если ты его не вмещаешь, согласно слову Христа, если он говорит правильно, ты должен выполняй то, что он говорит правильное, а дальше корректирует, по делам их не поступайте. Вот что следует, друзья, помнить, вот на что следует обращать очень серьезное внимание. Далее, смотрите, говорит Христос, интересные слова, Луки 8, 18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Это достаточно сильный, друзья, библейский аргумент, который заставляет людей остановиться и серьезно обратить внимание на то, что он слышит. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того и отнимется то, что он думает иметь. Интересная мысль. Если ты, послушай, ты считаешь себя правильным человеком, святым, ты во всем прав, ты по Библии поступаешь. Как ты о себе думаешь? Но если ты не слушаешь, то у тебя отнимется то, что ты думаешь иметь. Если ты вот так вот смотришь, это фарисей, он что там, чему можешь научить, вот он такой, там святым прикидывается, мы очень часто способны негативно воспринимать людей. Если звучит здравое слово, Библия звучит, слово звучит, неважно из какого источника оно звучит. Обрати на это внимание. Если ты отрицаешь его, то у тебя отнимется и то, что ты думаешь иметь. А что ты думаешь иметь? Конечно, жизнь вечную. Конечно, жизнь вечную я хочу иметь. Послушай, если ты, имея неприязнь к человеку, не желаешь его слушать. Я не буду слушать, когда он проповедует, я выхожу. Сколько таких свидетельств приходилось слышать? Да ты же себе делаешь, ты же показываешь наготу свою, свою испорченность своей греховной природы. И у тебя полное противление, ты просто не вмещаешь человека. Послушай, Христос прямо говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Если вы неправильно слушаете, то у вас отнимется и то, что вы думаете имеете. Очень строгие слова. Итак, смотрите, как серьезно Священное Писание, какое серьезное внимание фокусирует на услышанном. Еще одна важная деталь. Услышанное, вот каким образом оно влияет на нас, оно формирует наш стиль жизни. И никак нельзя обойти вниманием тоже очень серьезные случаи или моменты, с которыми мы практически ежедневно соприкасаемся. Скажите, пожалуйста, кто-то из здесь сидящих есть, который, скажем, даже один день прошел, и никогда он ни одной музыки, там, ни одного аккорда музыкального не услышал? Хоть один день проходит, что вы никогда, вы нигде никакой музыки не услышали. Но практически нет. Музыку мы воспринимаем. Это то, что мы воспринимаем нашим слухом. Смотрите, мы говорим о том, что услышанное, оно формирует наш стиль жизни. Хочу обратить внимание на музыку. Тяжелая музыка, рок-музыка, рэп и так далее, и так далее. Молодежь хорошо знает, о чем идет речь. Она разрушает психику человека. Это не запугивание, это факт. Тяжелая музыка, она разрушает психику человека. Она разрушает и вводит дисбаланс в сердечный ритм. Проводились масса наблюдений. Когда человек слушает тяжелую музыку, она построена так, чтобы через, может быть, полминутки, чуть больше, но те, кто слушает эту тяжелую музыку, они дышали в такт этой музыки. Вы когда-то обращали внимание, что происходит на рок-концертах? Когда масса людей себя не контролирует, они дышат единым дыханием. Вот так написана музыка. Вот как она, каким образом она влияет. Это не важно, присутствуете ли вы на рок-концерте или вы слушаете рок-музыку. Даже ваше сердцебиение подчиняется ритму музыки. Вы не можете спокойно дышать, вы не можете свободно дышать. Вы будете дышать так, как таким темпом, какой навязывает вам музыка, и ничего вы против этого не сделаете. То есть обратите внимание, если у вас там 70 ударов в минуту, у кого-то больше, меньше, смотрите, сердце бьется, да? Музыка, если она ускоряется, правда? Темп более быстрее, и у вас и сердце сокращается намного быстрее. Это ненормально? Ненормально. Обратите внимание, Бог заложил нормальный ритм для человека, нормальное сердцебиение. Когда вот таким образом, смотрите, постоянно ваше сердце вот в таком вот ритме работает, скажите, пожалуйста, что из вас потом получится? Вот почему и ноги дергаются, вот почему и руки дергаются. Потому что сердце уже не выдерживает все, и начинает руки там помахать с ногами вместе. Это рефлекс, друзья, это просто рефлекс самый настоящий. Итак, музыка, она влияет на ритм сердца. Важная деталь, именно музыка, она, рок-музыка, мы говорим о тяжелой музыке, равно как и любая другая, но мы фокусируем внимание на негативной музыке. Именно эта музыка, она реализует те цели, вас реализует, в тебе, кто слушает эту музыку, реализует те цели, которые поставил автор этой музыки, композитор. Ты понимаешь это, друг, нет? Когда ты с упоением слушаешь эту музыку, ты должен понять, задай вопрос, кто ее написал. Тот же самый вопрос. Кто нарисовал ту картину, которую ты смотришь? Кто был режиссером того фильма, который ты смотришь? Верующий человек? Если слепой ведет слепого, помните библейскую истину? Интересно, если ты слушаешь то, что не было создано христианином, не было создано для славы Господней, ты будешь прославлять Господа? Нет, простой вопрос. Сложных не задаем. Если это музыка, не написал человек для славы Господней, ты будешь после этой музыки славить Господа? Нет. Нет. Если ты будешь делать попытку славить Господа после того, когда ты музыку послушал, то вот эта греховная природа, которая получила заряд от этой тяжелой музыки, она будет противиться тому, чтобы ты поклонялся Богу и действительно превозносил Его, а Он этого достоин. Фактически, рок-музыка направлено на то, чтобы управлять человеком. Как это не удивительно? Но это факт. Сколь много сегодня христианских исследователей занято этим вопросом. Сколь много книг написано для одной цели. Не запугать людей, а открыть им реальную правду, каково влияние у той музыки, которую сегодня с упоением смотрит молодежь. Вернее, простите, слушает молодежь. Именно она формирует и мышление, она формирует и образ жизни. И изменяется, смотрите, если сердце, количество сердцебиений, ударов сердца в минуту увеличивается, это физические изменения, физическое обретение, которое обязательно будет влиять и на наш образ жизни, на физического человека. Итак, друзья, нет нейтральной и безобидной музыки. Если вы не уверены, что эта музыка написана глубоко верующим человеком, и цель написания этой музыки не является слава Господа, не слушайте эту музыку. Вы можете слушать, но вы должны знать последствия. Что вы будете делать то, что заложено композитором этой музыки. Вы будете это делать. И это будет проявляться в вас помимо вашего желания. Потому что так действует греховная природа. Она порабощает нас практически полностью себе. Интересно отметить, вот исследование показывает, что спокойная классическая музыка успокаивает человека и оказывает существенное влияние даже на физическое выздоровление. Проводилось немало экспериментов, когда человек после очень тяжелой операции включает ему просто классику, и именно эта музыка, она ускоряет процесс заживления ран. Почему? Потому что, смотрите, его психологическое состояние уравновешенное, спокойное. Именно оно способствует выздоровлению организма. А когда вас дергают, как не знаю кого, понятное дело, что тут человек страдает физически, а вы к этому добавляете еще и вот этих вот непонятных движений, которые просто изменяют ваш сердечный ритм. Библейский принцип, да, друзья, прошу прощения, очень серьезное предостережение и относительно слуха. Что вы слушаете? Обращаясь к Иову, к словам Иова, «Завет я положил с глазами моими», полагая, что аналогичная мысль, хоть она не написана в Священном Писании, но она имеет право на существование. «Завет положил я с ушами моими», чтобы слушать то, что славит Господа. Не так ли, друзья? Это самое лучшее, что сегодня будет нам помогать действительно правильно ориентироваться на музыку. И причем очень важное предостережение, очень важное. Вот каким образом Библия влияет или каким образом она формирует наш внутренний человек? Принцип только один. Библия не запрещает. Вот библейский принцип донесения информации не запрет. Нельзя рок-музыку слушать. Нельзя этого смотреть. Библия не запрещает этого делать. Делай все, что хочешь. Библия прямо говорит, веселись, юноша, смотри все, что хочешь, слушай все, что ты хочешь, так приблизительно написано в книге Екклесиаста. Ходи по ведению ушей твоих, глаз твоих, делай все это, но только знай. Вот это библейский принцип. Библия не запрещает человеку это делать, одно или другое, но суть ее – объяснить тебе, что это такое, и показать тебе последствия. Если ты реально видишь, хотя бы мы сегодня… Много не могли говорить из-за недостатка времени, говорить о том, как влияет на нас увиденное и как влияет на нас услышанное. Но даже той информации, с которой мы соприкоснулись, думаю, достаточно, чтобы поставить перед собой тоже много серьезных вопросов и согласиться с тем, что далеко не безобидная информация попадает в мое сознание, даже та, о которой я думал, а что здесь такого? Мелочь какая-то, она никак на меня не повлияет. Ничего нейтрального нет. Ни информации, которую воспринимаем через зрение, ни информации, которую воспринимаем через слух. Нет ничего нейтрального. Оно несет в себе либо позитивный заряд, либо негативный заряд. И в зависимости от того, что ты позволяешь, чтобы входило в тебя, вот такой будет твой образ жизни. Если ты когда-то упустил, прозевал, не пободрствовал, и в тебя вошло то, что вошло, вот почему тебя сегодня тянет смотреть то, что ты смотришь. Вот почему сегодня тебя тянет видеть, вернее, слышать то, что ты слышишь. Причина вся не в том, что там виновато то, что вне меня. Причина в тебе, поэтому Писание говорит, вникай в себя. Почему ты смотришь то, что ты смотришь? Почему ты слышишь то, что ты слышишь? Некоторые моменты, на них обрати внимание, способ проявления входящего. То есть, когда вот эта информация попадает в нас, она именно формирует в нас стиль жизни. Позвольте обратить внимание на интересную деталь. Мы можем контролировать вот этот объем информации, хоть зрительной, хоть слуховой, только при одном, в одной ситуации. В какой ситуации? Когда вот то, что подготовили для меня кто-то, чтобы я на это посмотрел. Или когда подготовили для меня то, чтобы я услышал, оно вот здесь находится. Вот здесь я могу контролировать его. Я могу посмотреть, могу не посмотреть. Я могу послушать, я могу не послушать. Здесь я могу контролировать. Но как только оно попадает внутрь меня, я ничего не могу контролировать. Слышишь, друг дорогой? Потому что любая информация, она несет в себе последствия, обязательно, нейтральной информации нет. После попадания внутрь, увиденная информация или услышанная, она генерирует в нас, вырабатывает в нас проявление характера своего Создателя. Вот то, что ты услышал, если оно вошло в тебя вошло заряд того человека, кто писал эту музыку. В тебя вошел тот заряд, кто создавал этот фильм, который ты смотришь. У него есть цель, почему это написал. И обратите внимание, вы хорошо знаете, что сегодня пользуется спросом. Вот то, что пользуется спросом, да, вот в этом направлении люди развиваются. Им не важно, принесет это пользу или нет, им главное вот оно что. Поэтому в итоге ты опять платишь деньги, ты опять тратишь драгоценное время, только для того, чтобы было направлено это время потрачено именно против тебя. Вырабатываются в нас процессы, которым нам фактически с трудом удается контролировать. Практически мы становимся уже рабами. После вхождения в тебя информации, ты все более и более становишься зависимым от этой информации. Если информация вошла в тебя, она начинает действовать. И обратите внимание, чем больше отсутствует Божье влияние на тебя, тем больше в тебе вот эта информация, увиденная или услышанная, производит разрушение. Хочу отметить, что это напрямую относится также к сплетням, клевете, поношению, наушничеству и осуждению. Вот некоторым людям просто нравится, они настолько даже не замечают, но они привыкают к тому, что сплетничают и считают это за нормально. И он не может, если не посплетничает, он не может спать спокойно. Как одна из женщин говорит так, у меня Бог дал дар, это осуждать других. Это действительно дар, только далеко не от Бога. Вот не может человек, если он кого-то не осудит, а причины осуждать, друзья, да в каждом, то, простите, за секунду столько дел наделаешь, что тебе можно всю вечность осуждать. Вот так греховная природа устроена. Всегда есть к чему придраться. Итак, нравится ли тебе, когда ты слышишь, что о ком-то клевещут, или наушничество, или перенос совершают, или просто недобрую информацию распространяют? Как ты это воспринимаешь? Если это касается моего друга, я не хочу слушать. А если моего не друга, пожалуйста. Так в тебе происходит или по-другому? Итак, вот то, что тебе нравится слышать или нравится видеть, говорит о том, что у тебя внутри. Именно внутреннее оно просит поддержки, оно просит помощи. Поэтому ты смотришь то, что ты смотришь, и слушаешь то, что ты слушаешь. Неконтролируемое проявление, иногда мы говорим так, не хотел, вот это когда попадает в нас, вот эта информация, на два фактора хочется обратить внимание, в нас проявляются неконтролируемые проявления. Мы иногда себя оправдываем, говорим, ой, не хотел, выскочило. Бывает такое у нас, правда, да? И очень часто. Надо отметить, что это просто ложное заблуждение. Если мы это говорим, не хотел, вот выскочило, это показатель того, что сила того, чему ты позволил войти в тебя, она выше твоих возможностей. Уловили эту мысль очень серьезно. Если ты говоришь, не могу, вот выскочило, значит оно сначала вошло в тебя. И вот раз оно в тебя вошло, ты не хотел, оно выскочило. Как ты это говоришь? Даже вот эти твои слова, они обвинением против тебя служат. Ты реально видишь, да, что происходит? Ты не хотел, оно выскочило. Это значит, что вот эта сила, которая в тебе, она выше твоих возможностей. Подумай об этом, очень серьезно. Никогда не выскочит из тебя то, что туда без твоего согласия входило. Если ты не позволил этой информации войти в тебя, она никогда не выскочит. Приводит достаточно простой пример. Возьмите любую емкость и налейте туда, что хотите. А потом раздавите, разбейте этот сосуд. Что из него потечет? То, что было внутри. Но то, чего там не было, оно не потечет. Друзья, это серьезный такой, достаточно простой, но очень серьезный пример. Если у нас выскакивает неконтролируемое что-то, оно там сидит. И если уже что-то не удержалось, подумай о том, что там на очереди следующее. Что опять ты не сможешь контролировать. Там похлеще будет. А там посерьезнее будет. Итак, друзья, давайте к этим вопросам очень серьезно будем относиться. Фактически это зависимость. Если человек не может контролировать, и оно выскакивает, это явный показатель того, что человек зависим. Я не могу без алкоголя, я не могу без наркотика. Немного отвлеченный пример, но аналогичный принцип. Человек не контролирует себя. Обрати внимание на текст Писания. Петр пишет. Трезвитесь, то есть сохраняйте себя от влияния. Бодрствуйте, то есть внимательно, будьте внимательны, не спите. Очень серьезные два слова. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, и ища кого поглотить. Вот этот текст явно говорит о том, чтобы быть независимыми. От греховного управления будьте независимы. Это первый текст. Второй, да, давайте обратим внимание, слова Христа из Евангелия Матфея, 17 главы. После того, когда произошло преображение, вы помните этот случай, Христос преобразился, спускается с горы, и встречается там ситуация, когда папа привел сына и просил учеников, чтобы они изгнали беса, а у учеников это не получалось. И вот в связи с этим слова Христа. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется». И тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, они не могли исцелить его. О чем это говорит? Если первый говорит, будьте независимы, так? То этот случай явно говорит о том, что как проявляется независимость. Вы думаете, ребенку вот в нормальном состоянии хотелось на земле кататься, пену изо рта пускать? Как вы думаете, хотелось? Не думаю, это был уже подросток. Обратите внимание, человек уже не контролирует себя. Это слишком контрастный пример, я понимаю. Но он явно говорит о том, что в человеке проявляется то, что он не в состоянии контролировать. Подумай о том, насколько ты контролируешь то, что в тебе происходит. Вернее, то, что в тебе есть. Все услышанное и увиденное. Первое, мы говорили о том, что проявляется, когда мы, попадает в нас информация, неконтролируемое проявление в нас проявляется. А вторая интересная мысль, входящее, вот то, что входит в нас, оно производит плод по роду своему. Вот если оно греховное, а ты не сумел разобраться, оно греховное или нет, ты просто тебе нравится такая музыка, ты ее слушаешь. Но она же не может быть нейтральной. Она или позитивна, и негативна. Если она попала в тебя, то она обязательно в тебе будет производить по роду своему. Это закон, обратите внимание. Закон, заложенный Богом. И на него следует тоже обратить серьезное внимание. Божественное проявляет только божественное. А греховное формирует только грех и ничто другое. Поэтому, если в тебе испытываешь, друг, дорогой слушатель, в себе очень серьезная борьба относительно, во-первых, посещения, богослужения, где Слово Божие проповедуется. Тебе тяжело или не хочется молиться? Тебе просто не хочется славить Бога? А ну, славить, ну, вот попел, вроде бы этим прославил. Нет, ты жизнью должен славить Бога, понимаешь? Если для тебя это тяжело, послушай, в тебе уже плод проявляется. Уже проявляется. Ты понимаешь, что он далеко не Божий? Если тебя к Божьему не тянет, прославлению Бога жизнью своей, не песнями. Если Он призвал нас для чего, Петр пишет? Дабы мы возвещали совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Какими должно быть вам? Петр на это внимание очень серьезно обращает. Итак, если в тебе нет стремления поклоняться Богу, запомни одно, уже неправильный плод тебе приносится. Уже. И это далеко не Божье. Значит, что-то было упущено, и в тебя вошло то, что генерирует неправильно. Мысль, как информация, она производит помысл. Мы ранее рассматривали эту интересную схему. Мысль превращается в помысл, То есть мы начинаем об этом думать. Помысел приводит нас уже к желанию. Библия называет это похоть. А похоть, зачавшая, рождает грех. С чего все начинается? С чего грех начинается? С информации. Мысль, она опирается на какую-то информацию определенную. Простая мысль, она может привести к конкретному поступку. Либо к прославлению Бога, либо к греху, то есть к бунту против Бога. Друзья, помните, пожалуйста, простую схему. Грех начинается с информации. А через глаза и через уши в нас попадает информация. Вот какая она. Осознание необходимости в освобождении, последний большой раздел, мы с вами будем, друзья, молиться. В следующий раз мы будем говорить, продолжать наше рассуждение на тему «Оцени себя и сопоставь с учением». Поэтому сейчас не будем говорить о выходе из этой ситуации. Мы на некоторые детали перед этим обратим внимание. Осознание необходимости в освобождении. Говорили о том, я думаю, это очевидно для нас, и есть смысл об этом серьезно задуматься, относительно того, что любая информация, которая в нас попадает, она в нас производит действие, позитивное или негативное. Не думаю, друзья, что кто-то из здесь сидящих очень радуется тому, что у нас все нормально. Явно просматриваем, что или одно выскакивает, или другое что-то выскакивает, и оно обязательно, друзья, если оно негативное, это явный показатель того, что что-то во мне не то происходит. Поэтому вопрос осознания необходимости в освобождении, он достаточно актуален и для нас. Первое, на что здесь обрати внимание, если осознание, начинается освобождение с ярко выраженного желания освободиться. Вот если мы реально видим, что во мне происходят неправильные процессы, а сегодня, думаю, друзья, что на больные мозоли мы с вами вместе наступали. И себе, и другим. Говоря об этом информации, которую рассматривали. То реально понимаем, что много негатива в нас проявляется. И вновь понимаешь важность слов, вникай в себя и в учение. Чем больше вникаешь, тем больше видишь неправильного того, что в тебе происходит. Итак, если оно неправильное, от него надо освободиться. Главный вопрос, стоит ли освобождаться? Немножко улыбнется. Пример рассказывает про одного больного человека, у которого были травмы, видимо, там защемление позвоночника, где-то нерв вдоль позвоночника произошло. Ну, не такая вроде бы серьезная-то и проблема, но, скажем, долгое время он был инвалидом. Вот и на инвалидности зарабатывал деньги, просил милостыни, жил неплохо. Встретился с ним один, с этим больным человеком, хромым, специалист, массажист, очень известный. Ну, говорит, слушай, я, говорит, тебя подниму, говорит, нет проблем, просмотрел, говорит, у тебя вот это, говорит, пару сеансов, ты будешь ходить, все нормально. О, давайте, да. Но он тогда говорит, слушай, ну тогда тебе надо будет работать. А до этого он не работал, а простил милостыню. И когда он его поставил перед фактом, что тебе надо будет работать, он говорит, тогда не надо. Потому что работать надо. А можешь не работать и деньги зарабатывать. Итак, хочешь ли ты освободиться? Может, иногда вот в греховном состоянии люди даже способны гордиться. А я вот такой, а вот такое. Он даже не хочет освободиться. Бог не будет тебя насильно освобождать. Когда ко Христу подходили люди, он нередко задавал им простой вопрос. Чего ты хочешь? Простой вопрос, правда? То есть вырази нужду конкретно, как вот ты ее воспринимаешь. Больные люди говорили Христу прямо. Господи, хочу прозреть. Ясно и четко, много не надо говорить. Что хочешь ты? Если ты реально видишь, что в тебе негативное проявляется, что ты хочешь? Если ты сегодня никаких шагов не будешь предпринимать, оно тебя уничтожит. Греховное будет тянуть тебя к греховному и приведет туда там, где весь грех будет собран. Грех всего мира. Где? Озеро Огненное и нигде в другом месте. Поэтому, друзья, подумайте об этом. Если желание освободиться. Второе. Понимаем ли мы силу греховной зависимости? Если во мне происходит то, что я не могу контролировать, я полностью зависим. Соломон говорит очень интересные слова. Владеющий собой лучше завоевателя города. Будь внимателен. То есть завоеватель города, безусловно, речь идет о древности, когда для того, чтобы завоевать город, безусловно, нужны были особые способности. Либо хитрость, либо смелость, либо сила. Ну, где как. Но тот, кто победил город, его встречали как победителя. Открывали ворота города, и он въезжал там либо на верблюде, либо там на осле, либо там на лошади. Перед ним постилали пальмовые ветви, ему одевали венок победителя, диадему. Его приветствовали. Сегодня, безусловно, оно не так все это отражается. Но это с учетом контекста того времени сказано. Это действительно было торжественно, это было приятно. Смотри, я победитель. Так, послушай, ты город победил, а себя не смог. Так вот, тот, кто себя победил, тот лучше того, кто завоевал город. Это слова Священного Писания. Говорит, вот именно этот текст, он явно говорит о том, что наш внутренний мир, он защищеннее, чем любая крепость в мире. Самый защищенный город. Поэтому, если ты себя победишь, ты будешь лучше в Божьих глазах расцениваться, рассматриваться, чем победитель даже очень большого города. Итак, владеющий собой лучше завоевателя города. Понимаешь ли ты, что в тебе происходит борьба? И борьба ежедневная. Известный русский мыслитель Федор Михайлович Достоевский выразил интересную мысль. Дьявол с Богом борется, а поле битвы – в сердце человека. Ты понимаешь, что в тебе самом идет борьба? Возможно, ты даже не отдаешь отчета и не понимаешь, что это происходит. Тебе помогают мудрые люди. Тебе помогает сегодня более всего Священное Писание. В тебе идет борьба. Павел пишет в послании к Римлянам очень интересный текст. Желание добра есть во мне. Но чтобы сделать это, не нахожу сил. Борется природа. Он открыто об этой борье говорит. Идет она и в тебе. Важность понимания необходимости личного изменения и освобождения. Насколько важно понимать, что ты должен быть что тебе следует освободиться. Две короткие мысли. Измени себя. Вот почему нужно освободиться. Если ты изменишься, измени себя, изменятся окружающие. По сути, друзья, они не изменятся. Но твое отношение к ним поменяется, и ты перестанешь в них видеть врагов. Интересная мысль. Измени себя, и люди другие будут. Потому тебе, если здесь, это важная деталь, мы говорили с вами о любви. Каким образом любовь вызывает к жизни любовь? Любовь не говорит «я люблю вас», а видя врага, она приобретает его своим внутренним качеством, любовью. Любовь вызывает к жизни только любовь, но никогда не ненависть. Поэтому проблема в том, что ты не вмещаешь других, у тебя конфликты, напряжение, там, непонимание. Вся причина в том, в тебе, но не в том, кого ты не воспринимаешь. Измени себя, и изменятся другие. Почему? Причина, почему они изменятся, ты изменился. Одна из причин плохого общества, этим болеют многие люди. Мне эта церковь не нравится, вот эти люди не нравятся. Одна из серьезных причин так называемого плохого общества, то есть в кавычках, причина – в плохом состоянии самого оценивающего. Твоя шкала ценностей неверная. Стандарты твои неверные. Итак, прежде чем говорить, церковь плохая, не нравится, пойду в другую, это твое право, ты можешь идти. Но послушай, а не в тебе ли проблема? А не в тебе ли проблема? Как правило, это действительно так, что плохое общество, причина того, почему общество плохое, это плохая оценка самого оценивающего, у него неправильные критерии. Плохое состояние самого оценивающего. Единственное основание для освобождения, единственное, другого нет. Единственное основание для освобождения – это познание истины. И никакой другой причины веры и основания не существует. Обратим внимание на последний текст и будем с вами молиться. Иоанна 8 глава 31-32 стихи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то истинно мои ученики, будете истинно моими учениками». Итак, первое. Если пребудете в Слове Моем, это ваше желание. Хотите? Если будете пребывать в Моем Слове, только тогда вы истинно, то есть реальные, подлинные, настоящие ученики. Дальше. Вот когда вы будете учениками, вы познаете истину. И вот только тогда эта истина вас освободит. Сложный путь? Непонятный? Он действительно трудный. Как трудно согласиться с тем, что Библия права. Не зря Павел сказал, вникай в себя, а потом вникай в учение, об этом будем позже говорить. Вникай в себя и в учение. И занимаясь одним и другим постоянно, вот тогда ты спасешь себя и слушающих тебя. Вот тогда ты увидишь свою зависимость. тогда ты видишь в себе много непрошенных гостей, которые контролируют тебя, которые заставляют тебя идти туда, куда им нравится, заставляют тебя смотреть то, что им нравится, заставляют тебя слушать то, что им нравится, то есть тобой управляет внутренний мир. А вот какой он, это очень легко определить, потому что тебе нравится делать. И не надо для этого, простите, серьезных учебных заведений заканчивать. Что тебе нравится сегодня? Задай простой вопрос, что тебе нравится смотреть? Что тебе нравится слушать? И вот поэтому ты очень легко определишь, что у тебя внутри происходит. Если ты реально увидишь, что все-таки оно негативное, ты нуждаешься в освобождении. Путь освобождения Священного Писания открывает только один. Прибудьте в Слове Моем, первый шаг. Второе, будете моими учениками. Третье, познайте истину. И четвертое, истина вас освободит. Другого пути Библия тебе не может предложить. Почему? Просто потому, что его не существует. Только истина, сокрытая в Боге, истина, сокрытая в Священном Писании, она может освободить тебя. Итак, наша вторая беседа, наблюдение за внутренним человеком, подошла к концу. Безусловно, мы сделали очень жалкую попытку очень внимательно рассмотреть, затем посмотреть на то, что в нас происходит. Но даже того, о чем мы говорили на протяжении двух встреч, уже достаточно, чтобы все-таки, как минимум, начать с сегодняшнего дня очень внимательно наблюдать за тем, что во мне происходит. И наблюдать за тем, что в меня попадает. Потому что то, что в меня попадает, оно и формирует мой образ жизни, мое мышление, мои интересы, мои хобби, мои привычки, мои наклонности. Именно оно, что в тебя входит. Итак, вникай в себя и в учение. И вот этим занимайся постоянно. Почему? Потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Аминь. Приглашаю помолиться.